Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, в воскресенье 20 августа паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться в храмах Москвы у православных святынь и чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта поездка посвящена двум святым Николаям, святителю Николаю Чудотворцу и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Мы с вами помолимся в храме святителя Николая в Хамовниках у Великой Московской святыни, чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Споручница грешных», у чудотворного образа Царицы Небесной Троеручицы, у других – чтимых икон, среди которых и почитаемая икона святителя Николая. В храме находится и ковчежец с частицей мощей угодника Божия. Затем мы посетим храм святителя Николая в Старом Ваганьково, где помолимся у икон Пресвятой Богородицы Державная, достойно есть скоропослушница, у деревянного скульптурного образа святителя Николая Можайского. В храме находится также необыкновенный скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского, икона святителя Николая с частицей мощей, крест с могилки протоиерея Валентина Амфитеатрова, московского утешителя, с частицами мощей многих угодников Божьих, иконы преподобного Амвросия Оптинского с частицами мощей, святого патриарха Тихона Московского и других угодников Божьих. А завершится наша паломническая поездка в храме святителя Николая в Пыжах, у почитаемой иконы святого царя-мученика и иконы святых царственных мучеников и страстотерпцев. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаю, паломническая поездка, посвященная святителю Николаю Угоднику и святому царю-мученику Николаю Александровичу, состоится в воскресенье 20 августа. Ждем вас с Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Я напомню, что телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о памяти семи мучеников Маковеев, которая сегодня празднуется: Авима, Антонина, Гурия, Елиазара, Евсевона, Алима и Маркелы, и матери их Соломонии, и учителя их Елиазара. Это мученики еще ветхозаветных времен. Их страдание совершилось в 166 году до Рождества Христова. И они явились предвестниками мучеников, будущих мучеников за Христа, что они пострадали за ветхозаветный божественный закон Моисеев, за то, что тогда было выше ступени божественного откровения. Они еще не знали Христа, он еще не пришел, но у них было божественное откровение Ветхого Завета. У них был закон, преподанный через Моисея. В ту эпоху власть над Иудеей была в руках одного из наследников Александра Македонского, Антиоха Епифана. Дело в том, что самый выдающийся полководец древности Александр Македонский завоевал огромную территорию, он создал огромную империю, которая практически сразу же после его смерти распалась, была разделена между его приближенными, и таким образом образовался эллинистический мир, который не был политически единым. И это был мир, в котором политическая элита говорила по-гречески. Была чаще всего по происхождению греками, говорила по-гречески. И мир, где молились греческим богам. Сам Александр Македонский пытался проводить политику ассимиляции. Он пытался сделать такое многорасовое общество, как бы сейчас сказали. Он поощрял своих приближенных вступать в браки с местными женщинами. Но после его смерти этот процесс смешения прекратился, и возникло такое четкое разделение на грекоязычную элиту и местное население, которое просто на нее работало, на нее пахало. И вот Антиох Епифан решил, что для укрепления его могущества, для укрепления его власти будет хорошо, полезно, если и его подданные примут греческую культуру, греческий язык, греческие обычаи. И он решил сделать так, что все народы, которые живут под его властью, должны поклоняться, соответственно, греческим богам. Это было лишь отчасти требовало насилия. Отчасти это был вопрос такого добровольного влияния, добровольного соблазнения. Потому что греческая культура была культурой доминирующей группы. И, соответственно, она естественным образом распространялась как бы вниз. Вот никто не учит языка людей, которые угнетены, которые занимают более низкое социальное положение. Наоборот, люди стараются выучить язык, который связан с более высокой группой. Ну, как в Африке, там, например, там, где тех африканских странах, которые были частью Британской империи, английский язык, он считается языком власти. У них есть местные языки. Но вот выучить английский, это значит быть поближе к хозяевам, там, к языку власти. И люди, естественно, в мире эллинистическом, они, естественно, тяготели к греческой культуре. Она казалась очень привлекательной. А вот эти гимнасии, это спортивные все эти упражнения, спортивные игры, все это зрелищно, все это ярко, все это интересно. Все это знак такой цветущей глобальной культуры. Потому что греческая культура на тот момент, она была доминирующей глобальной. Вот. Она воспринималась как такая, ну, передовая. А вот внизу, значит, люди отсталые со своими отсталыми культами, со своими отсталыми богами. А вот греческая культура — это круто. Это вот настоящая такая мировая, всемирная культура. И множество людей искали, они старались как бы вот ассимилироваться. Тут в древнем мире не было расизма как такового. То есть там черепа никому не мерили, если человек мог вписаться в эту доминирующую греческую культуру, то, в принципе, это было хорошо, приобрести такой более высокий статус. И это влияние греческой культуры, с ним, естественно, столкнулся и иудейский народ. И это был очередной соблазн, с которым иудейский народ в своей истории неоднократно сталкивался. Это соблазн столкновение с более развитой, с более высокой, более могущественной культурой. И это был соблазн для людей оставить веру отцов и принять вот те греческие обычаи, которые казались более привлекательными. И многие люди так и делали. Некоторые даже специально делали операцию, чтобы скрыть обрезание. Люди упражнялись ногими в греческом стиле, занимались спортивными этими всеми состязаниями, что вызывало негодование ревнителей закона. Но многие, была достаточно влиятельная греческая партия в самом Иерусалиме, многие считали, что греческая культура – это очень хорошо, давайте огречимся, давайте будем греками. И это был конфликт не только между властью и иудеями, но и внутри иудейской среды. И вот со временем Антиох Епифан перешел от такого относительно ненасильственного распространения греческой культуры к прямому принуждению. Он стал заставлять иудеев участвовать в эллинских обычаях, совершать служение эллинским богам и демонстративно в знак своего отречения от закона Моисеева вкушать пищу, которую закон Моисеев запрещал, вкушать свинину. Ну, нам это может показаться странным из-за того, что у нас нет такого строгого отношения к пище все-таки. Хотя мы читаем о мучениках, которые в средние века, вот я сейчас не вспомню имен этих мучеников, но вот в средние века при дворе одного языческого литовского князя были его приближенные литовцы, православные христиане, которые в пост не стали вкушать мясо и были убиты за это. И нам может казаться все эти пищевые вопросы, ну, десятое дело. А для них в то время это был определенный знак, определенный символ. Символ того, что мы больше не будем исполнять Божьих законов. Что мы решили теперь жить по-гречески. Греки едят свинину, мы будем есть свинину. Мы теперь огречились, мы теперь отказались от закона Моисеева. И поэтому язычники принуждали иудеев вот так на показ демонстративно вкушать свинину. И был некто Елиазар, священник, законоучитель, уже очень пожилой человек, которого глубоко уважали во всей Иудее, и его привели власти к мучителю и стали заставлять есть свиное мясо. Причем сначала пытались уговорить по-хорошему, говорили, что вот если ты будешь есть свиное мясо, ты этим покажешь свое, приобретешь благоволение царя, царь тебя щедро наградит, все тебе будет хорошо. Но он отказался. Он согласился лучше умереть за закон Божий, нежели сохранить его, сохранить себе жизнь. И вот как только он отказался это делать, пришли от увещевания уже к мучениям, и во время мучений он застонал, сказал: «Господу, имеющему совершенное ведение, известно, что я имею возможность избавиться от смерти, принимаю жестокие страдания, охотно терплю их по страху перед Богом». Были схвачены 7 учеников святого Елиазара, и об этом рассказывается в 7 главе книги Маковеев. Вторая глава книги Маковеев, это 7 глава. Случилось так же, что были схвачены 7 братьев с матерью, и принуждаемый царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаемый бичами и жилами. Один из них, приняв на себя ответ, сказал: «О чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы». Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда они были разожжены, тотчас приказал принявшему на себя ответ отрезать язык и, содрав кожу с него, отсечь члены тела ввиду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего, велел отнести к костру и жечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, они вместе с матерью увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря: «Господь Бог видит и поистине умилосердится над нами, как Моисей возвестил свои песни пред лицом народа и над рабами своими умилосердится. Когда умер первый, вывели на поругание второго и, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть, прежде нежели будут мучить по частям его тела. Он же, отвечая на отечественном языке, сказал «нет». Поэтому он и принял мучение таким же образом, как первый. Был же при последнем издыхании и сказал: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». После того третий подвергнут был поруганию на требование дать язык, тотчас выставил его, неустрашимо протянув руки, и мужественно сказал: «От неба получил я их, из закона его не жалею их, и от него надеюсь опять получить их». Сам царь и бывшие с ним изумлены были таким мужеством отрока, как он ни во что вменял страдания. Когда скончался и этот, таким же образом терзали и мучили четвертого. Будучи близок к смерти, он так говорил: «Умирающим от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит, для тебя же не будет воскресения в жизнь». Затем привели и начали мучить пятого. Он, смотря на царя, сказал: «Имея власть над людьми, ты сам, подверженный тлению, делаешь, что хочешь, но не думай, чтобы род наш оставлен был Богом. Подожди, и ты увидишь великую силу его, как он накажет тебя и семя твое». После этого привели шестого, который, готовясь на смерть, сказал: «Не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив пред Богом нашим. Оттого и произошло достойное удивление. Но не думай остаться безнаказанным, ты, дерзнувший противоборствовать Богу. Наиболее же достойно удивления и славной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умерщвлены были в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа. Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им: «Я не знаю, как вы явились во чреве моем, не я дала вам дыхание и жизнь, не мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, как вы теперь не щадите самих себя за его законы». Антиох же, думая, что его презирают, и принимая эту речь за поругание себя, убеждал самого младшего, который еще оставался, не только словами, но и клятвенными уверениями, что и обогатит, и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, и что будет иметь его другом и верит ему почетные должности. Но как юноша нисколько не внимал, то царь, призвав мать, убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласилась уговаривать сына. Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отечественном языке: «Сын, сжалься надо мною, которая 9 месяцев носила тебя во чреве, 3 года питала тебя молоком, скормила и вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими». Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал: «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повеления закона, данного отцам нашим через Моисея. Ты же изобретатель всех зол для евреев, не избегнешь рук Божиих. Мы страдаем за свои грехи. Если для вразумления и наказания нашего живый Господь прогневался на нас на малое время, то он опять умилостливится над рабами своими. Ты же, нечестивый и преступнейший из всех людей, не возносись напрасно, отмеваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов его, ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, претерпев ныне краткое мучение, по завету Божию получили жизнь вечную, а ты по суду Божию понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю душу и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедал, что он един есть Бог, и чтобы на мне и братьях моих окончился гнев всемогущего, праведно постигший весь род наш». Тогда разгневанный царь поступил с ним еще жесточе, нежели с прочими, негодуя на посмеяние. Так и этот кончил жизнь чистым, всецело положившись на Господа. После сыновей скончалась и мать. Итак, мы видим здесь это историческое повествование о том, как языческий царь пытается склонить иудеев, чтителей единого Бога, к тому, чтобы отречься от веры. И мы видим здесь, как появляется очень ясно, очень отчетливо исповедание воскресения. Потому что мы видим, как, идя на мученичество, мученики исповедуют свою веру в то, что Бог воскресит их из мертвых. Мы знаем, что в Ветхом Завете, если смотреть, вот первые книги Ветхого Завета, смотреть Тору Моисееву, там не говорится о воскресении мертвых, говорится о том, что все богословения и все проклятия, которые обещаны людям, они носят такой коллективный и посесторонний характер, что если вы будете повиноваться Богу, то вы будете богословлены в том плане, что у вас будет все хорошо здесь на земле. У вас будет, вы будете здоровы, у вас будет достаточно пищи, вы будете бить и гнать всех своих врагов. А если вы не послушаете, если вы будете поклоняться идолам, то вас постигнут всяческие беды и несчастья, и вы будете страдать, как народ в целом, как коллектив. И вера в воскресение мертвых, она открывается народу Божию не сразу, и наиболее ярко, наиболее явно мы видим, недвусмысленно она провозглашается вот в этой сцене, когда провозглашается вера в то, что Бог воскресит своих мучеников, что верность Богу, она приведет, она кончится победой. И мы видим здесь удивительный пример того, как люди провозглашают владычество Бога в ситуации, когда они находятся в руках мучителей, когда им предстоит лютая смерть. Это резко отличалось от представления язычников, которые считали, что боги существуют для того, чтобы обеспечивать покровительство, причем покровительство здесь, на земле. Вот отношение было к богам, ну, как такой, если использовать наш опыт недавний исторический, как такой крыша. Ну, вот с крышей надо поддерживать нормальные отношения, надо крыше делать всякие приношения, не дерзить, значит, не выказывать такой борзости. Но крышу, естественно, никто особенно не любит. Но вот надо поддерживать нормальные отношения, и отношения язычников с богами, они сводились к приобретению каких-то земных благ. И если человек видел, что земных благ он не получает, ну, он просто отворачивался от этих богов, искал каких-то других. И поэтому в древнем мире, как правило, когда какой-то народ, какое-то племя терпел поражение в войне и попадал под власть других каких-то народов с их богами, это кончалось тем, что этот народ полностью исчезал. Не потому, что его истребляли, а потому, что люди приходили к выводу, что им не стоит поклоняться отечественным богам. Эти боги не работают, они не обеспечивают национальных чаяний. Следовательно, надо искать богов более успешных. А кто более успешные боги? Ну, это, очевидно, боги того народа, который нас завоевал. Ну, его же там явным совершенно образом они одержали военную победу. Следовательно, их боги сильнее. Надо покориться их богам. И народ просто исчезал с лица земли. В силу того, что они просто поглощались, ассимилировались. И мы знаем, что множество древних народов, которые перечисляются в Библии, там филистимляне, ну, сейчас ученые спорят о том, кто такие филистимляне, вообще на каком они языке говорили, что это был вообще за народ, потому что ну, нет ни одного живого филистимлянина сейчас среди нас. Кто такие там евусеи, там никто не знает толком. Ну, можно догадываться, конечно, но нет этих людей среди нас сейчас. И хананеев среди нас нет, никто не видел хананеев. Единственный народ, который выжил с библейских времен, это, собственно, евреи. И Почему вышли? Потому что существовала вера в единого Бога, которому следует поклоняться независимо от того, насколько он дает земные блага. Что отношения с Богом строятся не по принципу «ты мне, я тебе». Там, я тебе поклонюсь, а ты мне что-нибудь обеспечь. Ты мне обеспечь удачу в делах, ты мне как-нибудь подсоби, ты реши мои проблемы. Вот. Ну, а если нет, то я к другому пойду. Отношения с Богом — это отношение безусловной преданности. И вот мученики, которые принимают лютую смерть ради того, чтобы не отречься от Бога, они свидетельствуют именно о том, что преданность Богу, она гораздо важнее, чем любые земные блага. Мы видим, как царь-мучитель увещевает их, он говорит: вот ты давай отрекись, и я тебя щедро награжу. Ну, собственно, вся политика его же была отчасти принудительной, а отчасти такой соблазнительной. Ну, показать пример, что вот давай, вот человек отрекся, и с ним теперь все в порядке, теперь с ним все хорошо. Это было бы очень выгодно, и в конце, скорее всего, царь бы не соврал, он бы сделал бы из этого отрекшегося молодого человека пример, как хорошо и правильно отречься, какие от этого бывают вкусные плюшки. Но мы видим, что этот молодой человек, отрок, как его называет текст, он предпочитает умереть. Он предпочитает умереть, чтобы сохранить верность Богу. Не потому, что этот Бог дает ему какие-то земные благословения. Какие земные благословения? Ему предстоит лютая смерть. Его братья уже умерли. Ему нечего ловить вообще в этом мире. Но он верит в Бога, полагается на Бога. И более того, сама вера в воскресение, она в народе, проникает в народ, она становится понятной народу на основании веры, верности Бога. Бог воздаст тем, кто хранит ему верность. И мы видим, что люди умирают за верность Богу, им вроде в земном плане им ничего не воздано, значит, должно существовать воскресение. И мы видим, как мученики идут на смерть с верой в то, что земные благословения, в том, что все то, что обещает царь, там, деньги, почести, удовольствие, все это не важно. Все, мир на этом не кончается. Мученики, они указывают на то, что есть нечто другое, что есть жизнь вечная и блаженная, что Бог, сотворивший небо и землю, Он может воскресить людей из мертвых, и Он это сделает. И вот мученик свидетельствует об этой дерзновенной вере в Бога, который может дать нечто гораздо более важное, чем все, что на земле можно иметь. И мы видим здесь, как противопоставляется в этом повествовании мученики и, собственно, мучитель, этот нечестивый языческий царь, у которого есть все. Он обладает с точки зрения мира сего всем, чем только можно обладать. У него под рукой воины, которые исполняют его повеления. Он живет в роскоши, он обладает властью, все трепещут, все ищут его расположение. И мученик ему говорит, что это пустое, ты подвержен тлению, ты неизбежно умрешь. Единственное, за что стоит держаться, вернее, за кого стоит держаться, это Бог Израилев. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39, и у вас могут быть какие-то вопросы, какие-то комментарии по этой теме, могут быть по другим, всегда мы рады вас услышать в любом случае. Но продолжим рассмотрение этой истории о Маковеях. И мы видим, что было бы легко отказаться, было бы легко отречься, было бы легко сказать, что в конце концов мы же заключали с Богом завет, чтобы Он держал нас в безопасности и в достатке. А тут ничего подобного не происходит, следовательно, надо отречься. Но мы видим, что люди предпочитают умереть, но не отрекаться. И мы видим, как этот образ мученичества, он переходит в Новый Завет, и он идет через все века истории Церкви. И мы знаем, как до сих пор люди становятся мучениками. Мы постоянно видим, слышим, читаем, какие страшные вещи происходят на Ближнем Востоке, где христиан преследуют за имя Христово, и где христианину быть страшно и опасно, где христиане сталкиваются с жесточайшими преследованиями. Мы знаем, что в нашей стране еще не так давно христиане сталкивались с массовыми гонениями, просто с физическим истреблением, когда была поставлена такая цель, что в светлом будущем, которое, собственно, коммунисты строили, никакого места не могло быть для церкви. И одно время речь шла там о физическом истреблении, когда и верующих, и богочестивых мирян, и священников, и епископов просто уничтожали. И мы знаем множество дел, уже канонизировано множество новомучеников, которые пострадали в эти годы. А потом как-то политика стала менее кровавой, но вот Хрущев еще обещал показать последнего попа по телевизору. Там была мощная агитация, были попытки как-то людей совращать, но в итоге церковь сохранилась, церковь выжила. Почему? Потому что в церкви есть, были мученики. Люди, которые готовы умереть за свою веру. Люди, которые готовы терпеть за свою веру преследования, гонения, поношения. Вот мы прочитали рассказ о жутких каких-то пытках и истязаниях, которым языческий этот правитель подверг братьев Маковеев. Но когда считаешь о том, что относительно недавно происходило, о том, как преследовали православных христиан и в годы Гражданской войны, и позже, то тоже испытываешь ужас, испытываешь содрогание. Вот невозможно себя поставить на место этих людей, которые терпели муки, преследования, которых содержали в чудовищных условиях. И, знаете, иногда кажется, что вот там мученичество – это просто получить пулю в затылок. На самом деле люди мечтали, наверное, о пуле в затылок, потому что там было все весьма жутко в этих лагерях. И когда мы читаем все эти истории о православных христианах, которые были убиты за то, что они не захотели поддержать безбожную идеологию, очень трудно читать это без страха, очень трудно читать это без содрогания, потому что, когда думаешь о том, что такое могло бы случиться там, со мной, например, и думаешь о том, как бы я мог устоять, да не мог бы, не мог бы. Вот мы понимаем, что прочность наша очень невелика, и что, вообще говоря, люди ломаются, что, к сожалению, пытки работают, что человека легко сломать достаточно. Но вот эти люди, они не ломались. Эти люди сохраняли верность Богу, несмотря на все преследования, несмотря на все гонения, которым они подвергались, и все мучения. И в христианстве присутствует постоянно вот этот момент прославления мученичества. И это важно подчеркивать, потому что достаточно часто бывает так, что люди сползают к такому языческому восприятию веры, что быть богочестивым человеком нужно для того, чтобы все было хорошо, для того, чтобы какие-то мои проблемы решались, для того, чтобы у меня все было нормально. И когда что-то идет наперекосяк, когда что-то ненормально, ну, люди начинают ворчать, люди начинают роптать на Бога. Особенно бывает там, конечно, за пределами уже православной церкви, бывают такие ереси, как там теология процветания, когда считается, что если человек богочестив, то ему Бог обеспечит седло большое, ковер и телевизор. Там, и все будет очень хорошо. На самом деле, конечно, таких обетований в Новом Завете нет. Есть, наоборот, предостережение, что христианин может столкнуться с мученичеством, и что христианин не должен как-то изумляться этому, что мы, да, мы можем столкнуться в нашей жизни с какими-то испытаниями. И когда мы читаем о долгой истории мучеников, у нас есть основания очень изумляться и радоваться тому, что мы живем в эпоху, и мы живем в стране, где мы не подвергаемся никаким преследованиям, где мы можем свободно строить храмы, где мы можем свободно посещать храмы, где мы можем свободно обозначать себя как православных христиан, и ничего нам за это не будет. Это не опасно, это никакого вреда нам не причинит. А долгое время это опасно. Во многих странах мира сейчас это опасно. Я вот на Фейсбуке подписан на православного христианина из Пакистана. Он священник, он православный священник, он несет служение в Пакистане. И время от времени там возникает ситуация. Вот недавно он просто описывал эту ситуацию, когда двух его прихожан обвинили в осквернении Корана. Там есть закон против богохульства в Пакистане. И этот закон предусматривает смертную казнь за намеренное осквернение Корана. И очень часто этот закон используется для преследования христиан, когда против них выдвигаются облыжные обвинения совершенно в этом преступлении. И их иногда казнят, иногда их просто растерзывает толпа. И там время от времени происходят антихристианские погромы, когда идет толпа и просто убивает своих христианских соседей. Ну вот по обвинению в том, что там они Коран осквернили. И была совершенно такая ситуация вот в жизни этого священника. Но, к счастью, там местное мусульманское духовенство, оно себя повело в данном случае порядочно, и они уговорили людей не идти, значит, громить христиан, и вообще было, ну, достаточно ясно, что все дело сфальсифицировано. Как-то в этот раз удалось погром предотвратить. Но нам вот сложно себе представить, что значит жить в положении настолько уязвимого меньшинства, что вас могут прийти и разгромить, вас могут прийти и убить, вас могут прийти и обвинить облыжно в преступлении и казнить, и никто за вас не вступится, потому что побоятся вступаться. И христиане там живут беднее, чем население в целом, у них меньше доступа к образованию, сама по себе страна бедная, но меньше доступа вообще ко всем социальным благам, и люди продолжают оставаться христианами. Для них это важно, для них это драгоценно. Мы вот часто не задумываемся о том, в насколько счастливом положении мы находимся, что для нас быть христианами абсолютно ни с какими проблемами социальными не связано. Нас никто не выгоняет с работы, никто не преследует, никто не притесняет. Хотя даже есть в благополучнейших странах, время от времени читаем, там известный был случай, когда в Соединенных Штатах, где, конечно же, никаких кровавых гонений нет, там просто пекари, христиане, супружеская пара, отказались печь торт для так называемой свадьбы там, двух лесбиянок, и их судили, приговорили к огромному штрафу, фактически разорили, фактически пустили по миру. И, наверное, было бы легче не идти на такие трудности, просто, ну, заказали, делай свою работу. Но они все-таки решились на весь этот конфликт. И сейчас у нас, мы находимся, у нас нет таких проблем сейчас, вот в данный момент в нашей стране. Но мы должны помнить о том, что вот быть христианином, это значит быть готовым к этому конфликту с миром. Когда мир чего-то требует от нас такого, что невозможно и неправильно делать с христианской точки зрения. И поэтому церковь нам напоминает о мучениках, потому что церковь стоит на мучениках. Иногда я слышу, как говорят, церковь — это коммерческое предприятие, оно существует, чтобы собирать бобов, слухов. Причем это вот время от времени провозглашается, я не знаю, там, сколько денег эти люди потеряли на церкви, но, видимо, церковь их совершенно разорила, раз они так огорчены. Я, правда, не помню ни единого случая, чтобы кто-то залезал в кредит для того, чтобы сделать пожертвование в церкви. Я знаю, как люди залезают в кредиты, чтобы купить себе новый iPhone. Там, это сколько угодно, это даже как правило. Я знаю, что люди, которые считают для себя чрезвычайно утомительным отстоять литургию, они прибегают и стоят огромную очередь, стоя для того, чтобы там первыми закупить новый iPhone. Ну, знаете, при этом понятно, что через неделю этот iPhone будет лежать на каждом углу абсолютно, и даже несколько дешевле. Но вот люди, вот у них такая преданность к этому делу, и они охотно выкладывают большие достаточно деньги за этот продукт, такая у них брендовая лояльность, как это называют маркетологи. Ну вот, часто эти люди говорят, что церковь — это такая, значит, коммерческая структура по выкачиванию денег. И тут сразу перед глазами встают мученики, встают христианские мученики, причем относительно недавние, и думаешь, вот люди, которые шли на смерть. Люди, которые шли в лагеря, они что, это делали там из коммерческих соображений, что это было очень выгодно материально, они какие-то большие деньги за это получали? Ну, понятно, что это абсолютный абсурд, что все, что люди получали за свою христианскую веру, это мучения, пытки и смерть. И говорить о том, что там церковь — это такая коммерческая структура, она только думает о том, как бы с вас денег получить, но это абсурдно. В мире полно коммерческих структур, но вот церковь к ним не относится. Там корпорация Apple, ну, вполне относится и даже этого не скрывает. Она, собственно, существует для того, чтобы деньги зарабатывать. А церковь, она не существует в качестве коммерческой структуры. Церковь представляет на земле нечто радикально другое. Вот вообще феномен мученичества, он говорит о существовании принципиально другого мира, о том, что реальность гораздо больше, чем мы вот знаем. Вообще само слово мученик по-гречески мартирос, оно значит буквально свидетель. Свидетель реальности Бога, свидетель реальности воскресения, человек, который свою жизнь поставил на то, что Бог реален, что воскресение реально, что самое главное, зачем стоит гнаться, это правильное отношение с Богом, это оправдание на Его суде, это воскресение. Потому что даже царь, которого все есть, который обладает всем в земном плане, что можно ожидать, он тленен, то есть он обречен умереть. Все люди умирают, это неизбежно. И мы знаем, как наш мир гонится за чем-то посюсторонним, за богатством, за довольствиями, за престижем. И мученики свидетельствуют о том, что все это чепуха, что за этим не стоит гнаться. Что гнаться стоит только за вечным спасением, за Богом. И вот об этом говорит рассказ о страдании мучеников Маккавеев. Но мы можем взглянуть немножечко на мучителей, на то, вот, а зачем все это дело, зачем это было надо, а зачем они преследовали иудеев, ну, оставили бы в покое. Для Антиоха и Епифана это был, в общем-то, вопрос контроля, вопрос власти. И так устроена, в общем-то, любая тирания, когда тиран желает поставить себя полным и безусловным владыкой и правителем. И тиран поэтому не любит богопочитание, потому что вера в Бога предполагает, что люди не преданы абсолютно тирану, что есть кто-то более важный в их жизни, что есть Бог, и его закон важнее, чем требования царя. Мы видим вот этот конфликт между требованиями царя и требованиями Бога. И мученики выбирают повиноваться Богу. А царь это воспринимает как нелояльность. То же самое происходило в Римской империи. Римская империя, она была относительно веротерпимой, то есть, ну, римляне завоевали множество народов, там у них были множество разных богов, и римляне, конечно же, будучи людьми достаточно прагматичными, они не пытались их заставить там отречься от их отечественных богов, ну, они понимали, что это будет визгу много, а шерсти мало. И они позволяли, в общем-то, поклоняться кому кто хочет. Но при этом нужно было участвовать в культе императора. Нужно было прийти и воздать божеские поклонения, там, воскурить фимиам, статуи императора. И христиане отказывались это делать. И подвергались гонениям и преследованиям за то, что они отказывались воздавать божеские почести императору. Императоры это воспринимали как гражданскую нелояльность и поэтому преследовали. Но для христиан, как раньше до них, для иудеев, единственным абсолютным владыкой был Бог, сотворивший небо и землю. Что это может значить для нас, когда нас вот никто к мученичеству не призывает? Мы живем в ситуации полного благополучия. Мы должны понимать, насколько великим сокровищем является православная вера. Мы должны понимать, что это сокровище, которое дороже жизни. Что люди умирали ради того, чтобы сохранить верность Христу. Люди лишались всего, люди претерпевали мучения только ради того, чтобы сохранить верность Христу. Что от нас требуется сейчас? Требуется ли от нас умирать? Нет, никто не требует. Никто не приступает к нам и не говорит, вот ты поклонись идолу, или сейчас тебя на сковородке живым зажарят. Очень далеко сейчас ничего подобного не происходит. От нас требуется проявлять верность в условиях, когда это, да, в общем-то, ничего и не стоит. От нас требуется просто вот утром встать и прийти в церковь, и отсеять божественную литургию. И это совершенно не утомительно, совершенно не мучительно. И оказывается часто для многих из нас, что ну, это как-то лень, это как-то некогда, это как-то не выспались. И зачем нам на это тратить время? Тяжелая была рабочая неделя, давайте просто поспим. Но в конце концов Бог отнесется к этому с пониманием. И когда мы вспоминаем мучеников, то становится понятно, что все это очень неуместно. Ну, конечно, там отнесется ли с пониманием Бог, может, отнесется. Но как мы можем не прийти в церковь? Потому что люди умирали, люди терпели мучения для того, чтобы засвидетельствовать свою верность Богу. От нас для того, чтобы засвидетельствовать свою верность Богу, требуется просто прийти в Божий храм в воскресенье. Воздать славу, поклонение и благодарение Богу, который нас создал и искупил. Почтить, когда дни памяти мучеников, почтить мучеников, которые умерли для того, чтобы Слово Божие было проповедано, для того, чтобы до нас достигла благая весть, чтобы мы уверовали и обрели жизнь вечную. От нас не требуется чего-то особенно героического. От нас требуется просто дойти до церкви утром. Вот там утром в воскресенье поставить будильник и встать по этому будильнику, прийти в храм Божий. И нам стоит вспомнить мучеников, когда мы не хотим, когда нам становится лень. Всего-навсего от нас требуется вот это. Бывает так, что люди отходят от веры, люди проявляют неверность Богу в ситуации, когда за это никто и не думает мучить. Когда просто, ну, кажется чем-то интересным, привлекательным. Вот был один человек, я с ним беседовал, когда у него знакомые просто на работе, они увлеклись оккультизмом и звали его на спиритический сеанс. И ему не хотелось портить отношения с этими людьми. Причем понятно, что его бы никто не замучил, никто бы его не убил, ничего бы ему худого вообще не сделали. Но он понимал, что он себя поставит, ну, особняком, это напряжет отношения, это не поможет его карьере. И он какое-то время так вот терзался, он думал, ну вот что, если я скажу, я православный христианин, мне нельзя. Они, может, посмотрят на меня как на такого религиозного, высокомерного человека, который считает, вот я такой весь святой, а вот грешники все, вообще с вами не вожусь. Может, это высокомерно все покажется, может, потом это мне не будут продвигать там по карьере, может, вообще с работы вылечу. А потом он понял, что все это вот, ну, просто такой соблазн бесовский, и он кончилось тем, что он просто сказал, что, знаете, нет, я не буду в этом, не могу в этом участвовать, я православный христианин, нам вот нельзя этим заниматься. И оказалось, что его никто не собирается мучить, люди спокойно, с уважением к этому отнеслись, и абсолютно никаким негативным последствиям для него это не привело. Но так бывает, что человек боится там, где нету оснований для страха, где его никто не будет мучить, никто не будет его там гнать или каким-то подвергать страшным преследованиям, а просто вот он боится, что это напряжет его отношения с людьми, что это как-то его позиции подорвет. Ну, или бывает, что люди увлекаются политикой, там, они начинают, это видно, вот и у нас бывает, там, и на Украине, когда люди увлекаются, там, одни очень почитают Бандеру, другие очень почитают Сталина, одни вот там за нацию очень фанатеют, другие очень, наоборот, там, ностальгирует по Советскому Союзу. И это приобретает характер такой напряженности, что человек уже больше думает о своей политической позиции, чем о церкви. На церковь он начинает сначала отходить от нее, потом начинает ее прямо уже хулить, потому что церковь его политической позиции не разделяет. И люди делают, так сказать, бесплатно, люди делают то, что мученики умирали, чтобы не делать. Вот когда мы читаем, что люди в те эпохи предпочитали умереть, но не поклониться никому, кроме Бога. Они предпочитали умереть, но не участвовать ни в каких языческих служениях. Часто бывает, что люди просто и участвуют, и поклоняются, ну, как-то особенно, даже не задумываясь о том, что они делают что-то не то. И надо помнить в этой ситуации, что христианство – это достаточно нетерпимая религия. Если вы являетесь христианином, то Господь ваш и Бог ваш – это Иисус Христос. Вы не можете поклоняться кому-то еще. Вы не можете участвовать в каких-то там религиозных практиках других религий. Вы не можете поклоняться другим божествам. Там это исключено. Мы живем в мире, где такая, знаете, много религиозной каши в голове. Там человек поехал, например, куда-то там за границу. Я слышал одному человеку, который поехал там в Юго-Восточную Азию, и там стоят местные такие, ну, как их сказать, я не помню, как точно их называют, ну, типа святилища, такие небольшие домики, где считается, что там какие-то живут добрые духи, там какие-то приношения местные люди делают. И он этим всем духом как-то поклонился, чтобы приобщиться местной традиции, ему это показалось забавным. Но это же отречение, так нельзя делать. Вот когда мы понимаем, что за что умирали мученики, мы понимаем, что мы не можем участвовать ни в каких языческих мероприятиях или даже в мероприятиях, которые, ну, могут создать впечатление, что мы поклоняемся языческим божествам. которые могут создать впечатление, что это нормально участвовать в поклонении, участвовать в каких-то нехристианских духовных практиках. А мученики говорят нам о том, что вот этого делать нельзя. И можно было бы сказать, вы представьте, если Маковеи могли бы сказать, ну, в конце концов, ладно, там есть непостижимая духовная реальность, разные народы понимают ее по-разному, в конце концов, что мы будем это превозноситься над греками, греки тоже хорошие, у них Зевс, он тоже такой с бородой, а почему бы нам не проявить такого синкретизма, что вот, в конце концов, они почитают нашего бога под видом Зевса. А что они свинину там едят при этом? Ну, свинина это вообще смешно, там у всех свои пищевые привычки, то какая разница? Можно было бы легко так сказать, всю эту свинину поесть, получить от царя его, значит, денежку, которую он обещал там, или чего он еще обещал, и не умирать страшной смертью. Но люди понимали, что когда речь идет о Боге, когда речь идет о вечном спасении, когда речь идет о воскресении мертвых, нельзя себя обманывать. Нельзя быть одновременно верным Богу и поклоняться идолам. Нельзя быть одновременно верным Богу и показывать людям, что ты ему не поклоняешься, а что ты готов поклониться кому-то еще. И мы видим, как мученики предпочитают умереть, но не есть эту свинину. Не потому, что вот свинина там, она, не знаю, нездоровая еда, хотя она нездоровая, а потому что это было запрещено Ветхозаветным законом. И они готовы на все, чтобы этот закон соблюсти. И у нас в Новом Завете есть заповеди Божии, которые мы должны соблюдать. И иногда люди думают, что Божьи заповеди – это просто, ну, как правило человеческого общежития. А я начинаю прямо со второй скрижали, там, не убивай, не кради, не уже свидетельствуй, не прелюбодействуй, все это совершенно верно, это действительно Божьи заповеди. Но есть еще первая скрижаль, которая начинается со слов «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И также одна из заповедей «Помни день субботний, чтобы светить его». Но суббота, это на самом деле имеется в виду не календарная суббота, а священный день отдохновения. И вот Бог нам заповедал, чтобы мы каждое воскресенье приходили в церковь и воздавали Ему поклонение. И это заповедь. Люди умирали за Божьи заповеди. От нас не требуется умирать, от нас требуется просто в следующее воскресенье собраться в Божий храм. Но время наше подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Пока до свидания, всего вам доброго.